Рит Радио Свобода. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен вере и творчеству. У нас в гостях двое людей, как говорится, творческих профессий. Рада Анчевская, известная прежде всего как первая часть группы «Рада и Терновник», и Тата Тарасова, человек менее известный, особенно в России, потому что Тата Тарасова из Литвы, живет под Вильнюсом, художник-живописец и романсье. Мы договорились использовать этот термин, потому что, оказывается, в какое-то недавнее, видимо, время термин «шансонье» стал обозначать что-то неприличное и блатное. Век живи, век учись. Существует множество профессий нетворческих, хотя, с другой стороны, а точно ли есть нетворческие профессии? И крестьянин, и плотник, и уборщица, наверное, 98% времени делают что-то, что нужно делать каждый день. Мыть пол, собирать урожай нужно каждый год или дважды в год. И ты знаешь заранее, что вся жизнь пройдет в том, что временно. Но я думаю, что у них есть какой-то 1%, а может быть и больше, то, что они делают, что для вечности делается. И тем не менее, все смотрят на вас, дорогие гости, с большой завистью, потому что певица, живописец, писатель — это люди, кажется, которые все делают для вечности, которые... слово Ради Анчевской.
Добрый день. Дело в том, что в работе художника, я думаю, Тата об этом подскажет подробнее, и певицы, и поэта, кроме взрывов творческой активности, которые наблюдаются на сцене или на выставке, есть ежедневная повседневная работа, именно работа. И это то, что скрыто от глаз зрителя. Но это ежедневно, и это называется труд. А в работе любого человека, хоть врача, хоть воспитательницы детского сада, есть элемент творчества. И без этого элемента творчества работа превращается в унылое существование. И только творчеством, творческим отношением к своей жизни, к своему делу, человек, собственно, оправдывает свою жизнь.
Тата, вы согласны?
Да, я согласна, потому что действительно это со стороны кажется, что мы как бы времени свободного много, вот что хочу, то и ворочу. На самом деле действительно надо работать каждый день, желательно, по крайней мере.
Нет, никто не говорит, что творческие люди меньше работают. Просто человек понимает так, что то, что Рада назвала технической работой, это тоже по вдохновению. А я прошу прощения, как могут быть взрывы по расписанию? Ведь шоу, как говорится, должно начаться ровно в 7, как говорил Марк Твен. Это все равно, что... Ну, это очень похоже на церковь. Вот мы знаем, что каждое воскресенье, каждый день будет литургия, и там примерно в 11:30 произойдет чудо, появится Господь. И это очень странно, потому что чудеса не могут приходить как поезда. Но мы как-то верим, что так произойдет. А как же тогда вот с...
Абсолютно верная аналогия. Дело в том, что проявление божественного в нашей жизни в церкви во время литургии происходит по расписанию. И действительно это может вызывать некоторую усмешку у человека неверующего. Но и у человека творческого, человека, выходящего на сцену, да, действительно, если концерт начинается в 20:30, то хочешь ты или не хочешь, то в 20:30 в тебе должно проявиться божественные искры творчества. Как это происходит? Ну, момент внутренней дисциплины, видимо.
Тата, вы же на два фронта работаете, живопись и звук. Это ведь довольно разные в этом смысле профессии, потому что живописец может окунать кисть в любое время, у него расписания нет, а звук – это звук. Или нет? Или на вас тоже давят запросы рынка, сроки и так далее?
Меня с детства мой учитель, отец, он как раз приучил работать вот по такому принципу. Он мне ставил артистов театральных, пример, что вот как бы садишься с утреца, есть вдохновение, нет, вот нужно уметь создать себе это состояние, то есть вызвать это вдохновение и работать. Ну, а если вдруг нету, то как-то там на профессионализме выезжать, какую-то техническую работу хотя бы поделать.
Конечно, когда речь заходит о вдохновении, во всяком случае, в русской культуре, то куда мы уйдем от Пушкина? Пока не требует поэта, к священной жертве. И в глазах у многих Ну, самый яркий пример, наверное, господа Головлевы. Вы, дорогие гости, извините меня, я думаю, что это до сих пор еще присутствует, что люди творческих профессий, от них чуть-чуть попахивает серой. Они все-таки слишком где-то на границе бытия. Вдохновение черпают свыше, а только ли свыше, спрашивает человек, который вот с такими явлениями, но он думает, что он не сталкивается с вдохновением. Вот, он за это идет вас послушать, а при этом побаивается. То есть репутация у творческого человека, как у деревенского кузнеца. Вот там огонь, искры. Глядишь, он может и повенчать, если священника нет. То есть это такой вот маг, кудесник, гефест. Вы чувствуете за собой такое положение?
Ну, я могу сказать, что волков боятся в лес не ходить. То есть если кто-то боится того, что на него сейчас на концерте снизойдет что-то низшее, но на этого человека низшее снизойдет и в метро, и в подземном переходе, и в магазине. Это, собственно, все равно. Вот. А что я могу сказать конкретнее? Дело в том, что на любом концерте симфонической музыки, если повезет рок-музыке, если повезет просто, когда другой человек поет свои песни под гитару, без разницы, мы являемся соучастниками, сотворцами происходящего акта творения, акта проявления божественного в человеке.
Я прошу прощения, почему вы вдруг для симфонической музыки сделали какую-то такую вот, какое-то изъятие? Что, не бывает риска с симфониями?
Практически не бывает, потому что это уже освещено временем, и как-то вот сверху...
То есть ни один дирижер, ни один оркестр не может загубить и сделать пошлым...
Да, разумеется, может. А. Но на самом деле, так как наше ожидание уже в той сфере, в сфере высокой, понимаете, то есть мы всегда сможем домыслить то, что загубил дирижер. Тут очень много уже есть... как сказать, уже создана вот эта прослойка, что классическая музыка, она нас возвышает.
А в рок-музыке?
В рок-музыке, к сожалению, как вы и говорили, это одни боятся того, а другие боятся другого, и мнения священника, в общем-то, по этому поводу расходятся, что есть рок-музыка. Но на самом деле нет классической музыки, нет рок-музыки и так далее. Есть музыка и не музыка.
То есть среди, извините меня, коллег, вот безо всяких имен, вот в вашем жанре, и, может быть, и в вашей жизни, а возможность соскользнуть, и вроде бы все то же самое, и вдруг вы чувствуете, что вдохновение идет откуда-то из черноты. Бывает такое?
В моей жизни нет, не бывает. А за других людей я не могу отвечать.
А на слух вы можете определить?
На слух, вы знаете, я не хочу брать на себя ответственность судьи, потому что не судите, да не судимы будете. Это во-первых. А во-вторых, я всегда считаю, что человек сам для себя всегда прекрасно понимает то, что он делает. Иногда он просто про это не говорит.
Говорила Рада Анчевская. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Мы продолжаем программу «С христианской точки зрения». У нас в гостях Рада Анчевская, Тата Тарасова. И тогда я позволю себе высказать основную претензию к творчеству, которую обычно выражают не всегда этими словами, но подтекст именно такой. Творческое начало – это новое. Мир – это нечто новое, даже в сравнении с Богом, который, казалось бы, абсолют и ничего нового. После него, до него, помимо него быть не может. И тем не менее, вот все всемогущество Божие проявляется в том, что мы есть, мир есть, и мы отличны. И в этом смысле единственное действующее хорошее определение творчества – это человек создает нечто новое. Но здесь начинается подозрительность. Не являетесь ли вы соперниками
Творцу.
Почему соперниками? Человек создан по образу и подобию Бога, а Бог – творец. В принципе, про это все очень хорошо написал Николай Бердяев в своей работе «Смысл творчества».
Мне многие люди жалуются, что они, прочтя «Смысл творчества», книга 14-го года, начинают бегать по потолку и стенкам и думать, чтобы такое сотворить, и не получается. То есть импульс придан, а то ли амуниции нет, то ли еще что-то. Какой-то у вас рецепт?
Ну, согласитесь, что импульс – это тоже очень неплохо.
Импульс неплохо. Меня беспокоит то, что в этом мире, и об этом, кстати, писал Бердяев, творчество склонно охладевать и остывать. И ни один творец, может быть, Бердяев был пессимист, но он говорил, что все книги, которые написал, они все не то, что я хотел написать.
Ну,
они,
это же прекрасно.
Они черные, а я хотел белые. Он писал очередную новую и умер за столом. У вас есть такое ощущение трагизма и недосягаемости того, что замыслили воплотить?
У меня нет этого ощущения, потому что в тот момент, когда человек полностью воплощает то, для чего он был создан, человек умирает. Собственно, он исполнил свою задачу. У него уже нету... То есть, если я творец...
Умирает в переносном смысле, я надеюсь.
А вот уж как попадется, как случится. Если я творец, у меня есть вот такая крайняя, финальная задача. Я хочу ее добиться. Я добился этой задачи. Дальше что мне делать?
Тата, по вашему опыту, творчество может быть бесконечным? Есть вот в нем бесконечность перспективы, или это все-таки часть конечного мира? Короче говоря, Троица Рублева в раю понадобится? В раю Рублев будет писать следующее?
А вот я хотела бы от вас этот вопрос получить, ответ на этот вопрос получить, потому что меня само это несколько беспокоит. Как бы будет ли там творчество?
Так, рок-музыка.
Будет то, чем человек... хочет заниматься, потому что рай – это территория счастья.
То есть и на земле есть. Царство Божие,
конечно,
приблизилось.
А как иначе? Если жить с мыслью о том, что Царства Божие на земле нет, как жить вообще? Зачем?
О, я знаю массу разных сценариев, но, пожалуй, не буду их произносить, потому что каждый должен найти свой грех сам. Вот, грех за каждым гонится, антицарство найти нетрудно. Но, простите меня, а как сочетать тогда творческое начало, извините, начало выживания? Творчество – это жизнь вечная, гонорар – это жизнь временная. Как сказал Губерман, губит начинающих поэтов гонор, гонорар и гонорея. Вот, это относится к мужчинам, но я подозреваю, что у женщин-творцов свои искушения есть, Тата?
Ну вот для меня этот вопрос немножко пересекается с предыдущим по поводу искусства, которое там вдохновлено чем-то снизу. Вот мне кажется, что самое главное все-таки, это, в общем-то, ничего нового не скажу, но для меня сейчас рабочая модель такая, что все-таки очень важно, чтобы произведение было правдивым, то есть чтобы художник вот выражал... Ну, чтобы это не было конъюнктурой в таком как бы примитивном понимании. То есть произведение может быть написано на заказ, но художник должен все равно любить то, что он пишет, и делать это с каким-то интересом.
Роданчевская, вам слово.
Ну, я картин не пишу, поэтому мне очень сложно написать картину на заказ. Вот. Но
а
с тем, что сказала
Тата,
я абсолютно согласна. А зачем иначе? Дело в том, что я выбрала свой путь. Я прекрасно понимаю те ограничения, которые на меня этот путь накладывает. Одно из этих ограничений – это действительно недостаток материальных средств. Но я не могу сказать, что я истово верующий человек. Но, тем не менее, я живу с ощущением того, что если я выполняю свое предназначение, если я занимаюсь тем, что мне по сердцу, и тем, что я умею делать, то все остальные проблемы, они будут разрешаться. Тьфу-тьфу-тьфу, до сих пор так и происходит.
Прощения, а можно, кстати, напомню, что мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8-800-200-22-12, бесплатно из всей России. А можно, прошу прощения, вот попросить разъяснение, что такое истовый верующий, чем он отличается просто от верующего?
Ну, потому что я все-таки иногда сомневаюсь, потому что я сижу вот с недели без денег и думаю, ну что ж такое-то происходит, вот и делаю все как надо, и песни пою хорошие, а денег нет. А потом раз, и все это разрешается. Вот за полторы секунды этих сомнений я себя и называю неистово верующим человеком.
Можно я тут ставлю слово?
Да, вот,
я наоборот, потому что вот у меня как бы... Я наоборот не сомневаюсь, потому что вот... судьба, Бог дает возможность во время кризиса продержаться на плаву, это удивительно. Вот я каждый день Бога благодарю. То есть сидишь без денег, и вот действительно вдруг что-то хотя бы немножко, но да, умереть не дает.
Я напоминаю, что Тата приехала из Литвы, где налицо экономический кризис. В России, к счастью, насколько я вижу, экономического кризиса никакого нет.
В России есть, в Москве нету.
А, в Москве нету. А вы гастролируете много?
Да, я много гастролирую, поэтому я объездил всю Россию. Но если примерно на вас... понимаю, о чем я говорю.
Но если на вас приходят в провинции, значит, тоже не так плохо? Или на искусство
это
не
значит,
жалеет?
Это значит то, что я ставлю довольно низкие цены на входные билеты.
О, сознательно.
Да, сознательно.
Но это же капиталистическое мышление. То есть, как говорил пан Вакульский, прибыль зависит не от величины капитала, а от скорости его оборота. То
ну,
есть
значит,
лучше...
я такая умница просто.
Ага. На ваш взгляд, действительно великая разница между провинцией и Москвой?
Огромная. Это две разных страны.
В которой вам легче?
Ну, легче мне там, где я живу, а живу я в Москве. А на самом деле интересные и фантастические, прекрасные люди разбросаны по всей нашей огромной стране.
То есть как христиане, такая соль земли?
Не знаю. По всей земле, не только по России.
Так, на ваш взгляд, русские в Литве, русские в России, насколько сейчас велика разница?
Ну, есть разница, но я бы не сказала, что это в отношении восприятия искусства как-то сказывается. Вот скорее у литовцев и русских действительно разница есть в менталитете. То есть литовцы как бы более склонны видеть форму, а славяне цвет.
Чуть-чуть подробнее.
Ну, вот если взять как бы в массе посмотреть современных литовских художников, то там будет явно упор не на цвет, а на форму.
Так.
И такие и скульптуры, например, литовская особенно, на графика. Ну и причем живопись такая же. То есть живопись у них главное все равно не цвет, а форма. Ну, в большинстве.
И на ваш взгляд, это свидетельствует о различии культур каком-то.
По-моему, да. Мне кажется, что так.
Рада, согласитесь?
Я не в теме. Я ничего не знаю о литовской живописи.
А в музыке?
В музыке я тоже очень мало слышал литовских команд.
Не литовская, европейская. Сейчас вы же работаете, насколько я понимаю, в том жанре, который воспринимается в России как западный, как пришедший из-за рубежа, и причем сравнительно недавно.
Я не работаю ни в каком жанре.
А, прошу прощения.
Я пою свои песни.
Вот
я
видите,
так,
это западный ответ,
получается.
Это не русский ответ. Русский человек так не скажет.
Русский
кажется.
Человек так скажет. А так не скажет человек, которому продюсер вбил в башку отвечать на все вопросы. Я вы знаете ли, играю рок-н-ролл. А я и пою свои песни. Я их пою и одеваю в те одежды, которые подходят под мое сегодняшнее настроение.
Но вы же поете не одна.
Могу и одна.
Вам группа разонравилась?
Почему? У меня очень много программ. Иногда я пою свои песни под гитару, иногда я пою свои песни с авангардными музыкантами, электронщиками. Но, да, основные концерты происходят в составе группы «Рада и Терновник».
А можно сказать, что там есть какое-то такое соборное начало?
Разумеется, у нас принципиально нет тоталитаризма в коллективе.
А бывает?
В других коллективах, да, у нас нет.
Почему?
Потому что мне интересно сотрудничество и сотворчество. Мне не интересно говорить музыкантам, что они должны играть. Мне интересно слышать то, что они играют, и слушать их видение той или иной композиции.
Послушайте, а нельзя вас в какой-нибудь храм настоятелем? Потому что то, что вы описываете, очень похоже на идеальную такую церковную общину, где пастырь не интересуется погонянием, а интересуется раскрытием индивидуальности каждого. Вам встречались такие общины?
Я никогда настолько глубоко не вникала в жизнь церковную, в жизнь общины. То есть для этого нужно быть совсем внутри. Нужно говорить с прихожанами, нужно постоянно общаться.
Вы относите себя к числу захожан таких вот?
Ну, по большому счету, да. В той или иной степени. Большую часть времени я провожу вне Москвы.
А что, вне Москвы нету храмов и нету церковной жизни?
Мы говорим сейчас о том, что я не могу погрузиться внутрь.
Не можете,
я не могу постоянно пребывать в одном и том же месте каждый день.
Но мне кажется, вы в этом смысле человек скорее типичный для современности, потому что...
К сожалению, да.
А почему к сожалению? Смотрите, апостол Павел, он почти не сидел на месте.
Потому что иногда, в общем-то, во мне возникает такая архетипичная тоска по жизни, в которой я с утра просыпаюсь, и каждый мой день происходит по одному и тому же распорядку.
Вам очень хочется к 9:15 идти на службу?
Мне хочется не думать о том, что будет со мной происходить завтра. Мне не хочется ездить в метро по полтора часа. В общем-то, мне не хочется трястись в маршрутках, ну и так далее, и так далее. Но я понимаю, что это часть моей жизни, это часть той платы, которую я плачу за жизнь в большом городе.
Говорила Раданчевская, а Тата Тарасова, я так понимаю, вы в полной противоположности в житейском смысле. Вот вы живете в литовской провинции.
Да, то, кстати, не в Вильнюсском районе, а в Зарасальском, но это не важно. Действительно, полная противоположность, потому что вот чего совсем, по крайней мере, в моей работе художника нету, это соборности. Я одна, как сыч за мольбертом, мало общаюсь с людьми, потому что в основном у мольберта дни свои провожу.
Минуточку, а прошу прощения, что тогда такое романсье, когда вы поете? Для кого?
Ну, я же одна опять-таки выступаю.
Но вы выступаете перед аудиторией или только перед друзьями? То есть это средство заработка тоже?
Нет, это совсем не средство заработка. Ну, я просто не на том уровне, чтобы этим зарабатывать. Ну, у меня не так много концертов бывает, в общем, достаточно редко. Но тогда, конечно, все по-другому. Выступать для публики – это совершенно другие ощущения. Это совершенно не пересекается с тем, что я за мольбертом делаю в состоянии.
В Литве, насколько я понимаю, православная жизнь тоже ведь есть?
Есть, конечно.
И вы к ней причастны.
Да не очень, я тоже захожаю.
Тоже захожаю. Да что ж, такое сегодня собрались самые типичные православные. Потому что я подозреваю, как говорит статистика, что большинство православных России только заходит в храм. А хорошо ли иметь поверхностные отношения с высшим, как в искусстве, так и в вере?
Что такое поверхностные отношения с высшим в искусстве?
Захожальные.
В искусстве. Нет, не про веру, а в искусстве.
Но то же самое. У вас нет ощущения, что слушатели, которые к вам приходят, ну, я в выгодном положении, я не слушал ни одной вашей музыкальной композиции, не был ни на одном концерте, поэтому я говорю абсолютно объективно, как я не слышал ни одной песни, почти не видел ни одной картины Таты. Но общая репутация такая, что на концерты эстрадной музыки, я буду говорить с эстрадной, как самый
чего
общий термин.
Чего вы говорите с эстрадной? А? Эстрадой это совершенно другое.
А
ну, да ладно.
Рок-музыки?
Ну, в данном случае хорошо, я предпочту рок-музыку.
Что идут люди в силу возрастных особенностей, идут молодежь или идут, наоборот, молодящиеся?
Нет, в силу возрастных особенностей нет. От 15 до 60. И не все из них молодящиеся.
Слава Богу. Но у вас нет ощущения, как у Пушкина, что творца используют?
Нет. Это взаимообмен. Это взаимообмен ощущениями, эмоциями. То, что я отдаю, я и получаю. И когда мне пишут письма, когда ко мне подходят после концерта, я понимаю, что я получаю чуть ли не больше, чем отдаю.
Спасибо. Говорила Раданчевская, и у нас сегодня в гостях еще Тата Тарасова. Мы продолжим разговор о вере и творчестве после краткой сводки новостей.
Свобода. Новости.
17:30 в Москве. Коротко о главных новостях. В Москве на Арбате, где собрались участники акции в рамках кампании за честные выборы, полиция задержала примерно 15 человек, в том числе случайных людей, не имевших отношения к этой акции. По свидетельству корреспондента Радио Свободы, видимых причин для задержаний не было. Пресненский суд Москвы сегодня признал законным административный арест члена движения «Солидарность» Ильи Яшина. Таким образом, была отклонена жалоба адвокатов оппозиционера. В городе Жуковске около 300 человек, по оценкам корреспондента Радио Свобода, вышли сегодня на акцию в защиту Цаговского леса. Люди собрались сначала у здания городской администрации, затем направились в лес. В Приморье саперы разминируют территорию в районе артиллерийского склада, где накануне произошел пожар, и сдетонировали снаряды. По словам военных, взрывов и открытого огня сейчас уже нет. На юге Италии, в городе Бриндизи, сегодня утром произошел взрыв у женского лицея. Две 16-летние девушки погибли, шестеро ранены. По пока никто не взял на себя ответственности за произошедшее. Соединенные Штаты подтвердили информацию о том, что слепой китайский диссидент Чэнь Гуанчэн вылетел сегодня рейсом из Пекина и находится сейчас на пути в США. Как следует из заявления американского госдепартамента, вместе с Ченем за границу вылетели его жена и двое детей. Президент Греции Карлос Папулис официально подтвердил, что внеочередные парламентские выборы в стране пройдут 17 июня. Декретом, подписанным сегодня Папулисом, распущен также парламент страны, который был создан по итогам предыдущих выборов 6 мая. В пятницу, первый день саммита в американском Кэмп-Дэвиде, лидеры стран Большой Восьмерки на торжественном обеде обсудили вопросы международной безопасности. Вы слушали краткий информационный выпуск на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода». Мы продолжаем программу «С христианской точки зрения». У нас сегодня в гостях две, как мы сформулировали в первой части программы, православные захожанки. Рада Анчевская, группа «Рада и Терновник», наверное, более известная, как ее фамилия. И Тата Тарасова из литовской провинции, Зарасайский район. Обе и поют, ну, прежде всего, конечно, Рада Анчевская, вот, Тата Тарасова, как мы выяснили, в основном получает деньги от живописи. И у нас звонок из Московской области. Игорь Леонидович, здравствуйте, прошу вас.
Яков Гаврилович, я благодарю Бога за то, что он дал вам такую хорошую тему для разговора. Вот, и мне бы очень хотелось напомнить вашим гостям, что в книге Еноха, которая почему-то, ну, как-то мало заметна в католическом мире, в православном, вот, в лютеранском, там, или вообще в протестантском, она ведь, кстати говоря, канон в эфиопской Библии, там очень подробно описано, что делают ангелы. А поскольку мы по воскресенью в духовном теле станем им подобными, то нам скучать не придется. Когда Енох путешествовал по тому миру, ему ангелы показывали, что они делают. Там, кроме воинов, которые там пели Господу, были еще и другие, там, силы, престолы и так далее. Даже земля, она по-своему одухотворена, ибо она, как известно, сама жаловалась на творение Каина. Вот, вот эти вещи, они и там будут, как у нас здесь, но, разумеется, в куда большей степени совершенства, и они будут много интереснее. Уверяю вас, ваши гости найдут там себя. Спасибо.
Спасибо, Игорь Леонидович. Да, я спасибо. Даю справку. Сегодня в студии эфиопов нету. Эфиопской Библии нам не указ. Эфиопская церковь, конечно, братская и прекрасная, хотя, ну вот, не совсем православная. Она из так называемых дохалкидонских церквей. Для прочих слушателей и, подозреваю, для участниц менее образованных, я скажу так. Есть три книги Еноха, причем, по иронии истории, две из них, вторая и третья, сохранились только в славянском переводе. Написаны эти книги довольно поздно. Первая же книга написана незадолго до Рождества Христова и повествует действительно о судьбе праведника. Вот давеча я читал у Федорита Кирского «Енох» как пример человека, который любил Бога. Замечательно, что в книге Еноха ничего о любви Еноха к Богу не говорится. Классический пример того, как человек вычитывает то, что ему важно. Федорит Кирский решил, что если Енох был удостоен таких откровений, то он любил Бога. Как может быть иначе? Так, точно так же он писал и о Ное. Но при этом длинная проповедь Федорита Кирского о любви к Богу монахов, и там нет одной единственной маленькой детали. Что такое любовь к Богу? Он ходит, как кот вокруг сметаны, пытается объяснить, и не получается. Рада, у вас есть какое-то определение? Чем любовь к Богу отличается от любви к человеку?
Ну, когда мы любим человека, мы пытаемся сделать так, чтобы этому человеку было хорошо, по большому счету. Когда мы любим Бога, мы пытаемся сделать так, чтобы Бог не разочаровался в нас. Мне кажется, так.
Говорила Рада Анчевская. У нас звонок из Москвы. Виктор, здравствуйте, прошу вас.
Добрый день всем участникам передачи. У меня парочка вопросиков. Вот первое. Одна из ваших участниц сказала, что есть музыка и не музыка, да? Вот какие у нее критерии? Ну, есть и шире, есть искусство и не искусство, можно сказать, да?
Да, конечно.
Вот какие есть критерии у ваших участников? И второй вопросик еще я хотел бы задать. Имеет ли вот для вас произведение, скажем, искусство самоценно само по себе, то есть изолировано, или все-таки имеет значение, так сказать, бэкграунд автора? То есть, к примеру, ну вот, скажем, вы перед каким-то произведением там литературным восхищаетесь им и пользуетесь, значит, оно для вас авторитет имеет, а потом, скажем, узнаете, что автор, ну, как-то себя не очень, так сказать, прилично вел в какой-то ситуации и так далее. Вот просьба не только участниц и отца Якова ответить, если можно. Спасибо.
Нельзя. Я сугубо модератор. Говорит сперва Рада Анчевская. Критерии искусства, не искусства.
Критерии искусства и не искусства, в принципе, каждый из нас может определить самостоятельно. То есть не искусство – это нечто фоновое. То есть если мы заходим в музей и пробегаем мимо всех картин, потому что это все картины, которые ну просто вот можно повесить в столовую на стенку и спокойно там кушать, ну просто некая фоновая картинка. Или мы заходим в лифт, знаете, в небоскребах иногда бывает музыка для лифтов. Вот он, блин, долго-долго едет, а такая музыка для лифтов, чтобы вот не скучать. Это тоже не искусство, это некая прикладная функция, да, то есть это некая приправа.
А можно,
приправа к нотам, там, не знаю.
Можно вопрос историка. Все-таки вся великая живопись Ренессанса 15 века, она же изначально создавалась для крупных, мелких, средних буржуа и висела, вот как вы сказали, в столовых. Они сидели под Рафаэлем и кушали.
У них был отличный вкус.
Кулинарный или художественный?
Я подозреваю, что и тот, и другой. На самом деле, да. Тут мы, конечно, переходим к следующему вопросу. А том, может ли произведение искусства быть заказным? Да, конечно же, может. Это вопрос другой. Это вопрос таланта и гениальности художника. Если гениальному художнику кто-то заказал картину, то эта картина, скорее всего, тоже будет гениальной. Фёдор Михайлович Достоевский свои романы периодически писал для того, чтобы расплатиться с долгами по заказу того или иного журнала.
Да,
это не говорит о том, что Фёдор Михайлович Достоевский был продажным зайчиком таким, который писал не пойми что, главное, чтобы ему денег заплатили.
Но продажные-то, дорогая Рада, обычно берут вперед и потом уже...
Я не знаю, может, он вперед брал.
Нет, Федор Михайлович, его держали в большой строгости, потому что знали. А последний вопрос, собственно, сводился, насколько я понимаю, гений злодейства.
Ну, если можно вы опять узнаете... вспомнить, да, Федора Михайловича Достоевского, Николая Васильевича Гоголя и так далее, и так далее, и так далее.
Минуточку.
Да и Александр Сергеевич Пушкин, собственно, не являл из себя образец христианских добродетелей.
Это клевета.
Ну, что?
А чем он вам досадил, Александр?
Мне лично? Ничем.
Вы говорили, что вы не судите, и вдруг вы разом смазали трех замечательных авторов.
В том-то и дело, что я не сужу, и уж тем более не осуждаю. Есть человек с его там плюсами, минусами, с его темпераментом, характером, и есть то, как через этого человека проявляется высшее.
А вам мешает? Я не уверен, что вы это знаете. Я сталкиваюсь с тем, что многие люди читают четверо Евангелия и очень любят перечитывать, там, скажем, Евангелие от Иоанна, вот беседа Спасителя за Тайной Вечерей, о любви, о единстве. И когда эти люди вдруг выскакивают дальше в послание апостолов и вдруг читают, что евангелист Иоанн кого-то называет собаками, у них случается такая сшибка. Как это так? Тут вот про любовь и через фразу «вдруг собаки». У вас не бывает такого ощущения, что хорошо бы более стройной была церковная традиция?
Это нечестно будет.
В каком смысле?
Ну, потому что для того, чтобы что-то было вот так идеально сглажено и закруглено, придется, извиняюсь, цензурировать. Вот я хочу посмотреть на человека, который будет подвергать цензуре послание апостолов.
Вам представить список желающих?
Нет, не надо.
Он очень длинный. Ну, достаточно сказать, что у католиков на Библии стоит имприматур. Кстати, книга Еноха туда не включается в силу этого, она не каноническая. Вот. И у православных сейчас в России действует цензурный комитет, который очень даже...
Я считаю, что должна быть внутренняя работа человека, внутренняя духовная работа человека. И не надо человеку предоставлять все сглаженное, вылизанное, сладенькое, карамельное. человек должен сам все-таки тоже работать, да, а не иначе мы придем к книжке «100 произведений русской литературы в кратком пересказе».
Тата Тарасова.
А вот мне подумалось, я вообще считаю картины живыми существами, но я имею в виду настоящие произведения, вот, которые действительно написаны, скажем так, не лживо. И мне кажется, к произведению искусства надо относиться в какой-то мере вот как к человеку. То есть как человек, он, ну, мало среди нас таких вот праведников. Так вот, ну что значит искусство, например, вдохновленное какими-то темными силами? Ну, например, даже из произведения, где говорится о каких-то страстях, ужасных вещах. Но это как человек, в котором есть и то, и другое.
Так,
и
я дам вам пример из живописи, точнее, из несправедливо обруганного только что Николая Васильевича Гоголя. Сатанинская. Влияние в искусстве. Это гламур. Это человек,
вот
который...
Вот гламур — это другое дело, потому что это уже его начало. Так я про
значит,
это и говорю.
Случается?
Ну, наверное, конечно, случается. И художники такие бывают.
Ну, я прошу...
Ну, или, скажем, взять советскую живопись. Вот почти огромное число художников, и они до сих пор как бы висят в музее, очень ценятся. Но это очень дохлые, лживые картины.
Говорила Тата Тарасова. Напоминаю, мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8-800-200-22-12. Бесплатно изо всей России. Я прошу прощения, но вот... Есть определенные закономерности, я отвечаю только вот за речь. В Священном Писании одно из указаний для проповедников звучит так, что ваши слова должны быть похожи на хрустальные яблоки, которые лежат в золотой вазе.
Очень красиво.
Очень красиво. Но опыт показывает, что если пытаться так говорить... Я не говорю, что проповедник не соберет аудиторию. Он соберет очень определенную аудиторию, людей, которым нужны хрустальные яблоки.
Ну, тут мы переходим к вопросу о попсе.
О чем? А, попса?
О попсе, да, потому что попса – это не только музыкальный термин. И человек, который, брызжа слюной, там, подпрыгивая, собирает толпу, будь это политик там, или там, литератор, это попса, вне зависимости от того, о чем он говорит.
По большому счету. Так, у меня ощущение, что вы отвечаете слушателю на вопрос о критерии. Так все-таки есть критерии? Для православного человека, я скажу так, вот традиции, не от себя, но все-таки обычно говорят, что избыточный может быть эмоционализм. Значит, надо остерегаться там, где есть вот какое-то безудержное чувство. Насколько я понимаю, это абсолютно противоположно тому, к чему призывает творческий дух.
Не совсем, потому что... Человеческое слишком человеческое может проявляться по-разному. И заражать можно не только, заражать своим чувством, своими эмоциями, своими ощущениями, можно не только как, там, не знаю, некоторые наши политики, когда это все идет через крик, через визг. Да, не обязательно так. Можно просто самому переживать на сцене на полную катушку с полной отдачей то или иное чувство и заражать людей этим чувством и этими эмоциями через себя без вот этой избыточности. Не знаю, насколько я точно сейчас говорю, но основной смысл в чем? Не обязательно передавать... Как сказать, не обязательно пережимать. Это совершенно не обязательно. Да, действительно, если ты пережимаешь, то это понятнее и даже любопытнее, и смотреть на тебя, в общем-то, веселее и занятнее. Но пусть лучше уйдет там ползала, останутся те, кто может тебя услышать и может войти в некую духовную работу. Вот, кстати, опять же, о критериях. Да? Настоящее произведение, на мой взгляд, подразумевает духовную работу и сотворчество зрителя. Вне зависимости от того, музыка это, картина, стихотворение.
Литургия.
Это духовная работа всех. А не только того, кто вещает. Да? Это настоящее произведение. На мой взгляд, так.
Говорила Рада Анчевская. У нас звонок из Москвы. Анна, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Будьте добры, как вы думаете, вот Гоголь, он мог, не мог ли он писать в угоду так называемым русским, чтобы его печатали в Санкт-Петербурге или в Москве, вот всякие такие противоречивые нападки на женщин, украинок и вообще на украинцев, чтобы его только напечатали, потому что вот первое произведение Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки», и там главный герой Вакула. Если в обратную сторону прочитать, задом наперед, пардон, то получится «А лукав!» И Гоголь лукавил. И вот он украинок обзывал там колотопскими ведьмами, чтобы понравиться так называемым русским.
Спасибо, Анна. Я не очень понимаю, зачем читать Николая Васильевича задом наперед, потому что мы так можем далеко зайти. Я думаю, что давайте читать по старинке, с первой страницы до последней.
Мне кажется, что Николай Васильевич Гоголь, собственно, как Александр Сергеевич Пушкин, они же обращались к фольклору. И сказки Пушкина – это переложение сказок русских.
Рада, можно без политики? Вы что, не знаете, что сейчас сказка о золотом петушке стала политической проблемой?
Не о петушке, а уж о попе его работники балди.
Нет, нет, сейчас идет...
И петушке тоже?
А вы еще не слыхали. Вы погружены в творчество. Даю вам справку. Сейчас выступили с критикой сказки о золотом петушке в постановке Большого театра, потому что, ну, вообще это критика до революции была. Это было и при Александре Сергеевиче. Что там православная символика не так, как надо, изображена. Вот, там идет, ну, там в первом акте появляется священник, потому что там изображено, как бы, придворное действие и так далее. Но про попа и работника его балду, это да. Парадокс заключается в том, что когда в 74-м, если не ошибаюсь, году, или в 72-м, в Москве избирали нового патриарха, членов собора повели и гостей в Большой театр. Там как раз была сказка о попе и работнике балды. Так греческие иерархи, они встали и вышли. А российские не посмели, остались смотреть, как танцует поп с наперстным крестом. А сейчас, когда уже, пожалуйста, вдруг стали вот дочищать. Вот к вопросу о том, я думаю, что ведь многие люди, в чем, мне кажется, первоисточник проблемы, лишены метафорического мышления. Вот есть люди, у которых не разработано чувство юмора по разным обстоятельствам. Они же близки чувству поэзии, чувству юмора. Это видеть, что мир не таков, каков он кажется при первом взгляде. Он бесконечно сложен, он рифмуется с чем-то отсутствующим, он рифмуется с Богом, он рифмуется с вечностью. А у кого-то это может быть не развито, и тогда для него и Пушкин, и Гоголь, и Рада Анчевская – это все непонятно и чуждо, и враждебно.
Ну, справедливости ради, действительно, батюшка не на тот спектакль повели все-таки.
Ну, я думаю, это все было просчитано заранее.
Ну, тогда правильно сделали греческие батюшки, что встали и пошли оттуда. Вот. А к вопросу о метафоричности мышления... Я так не считаю. Я считаю, что маленькие дети, например, мыслят метафорами. И они видят, они иногда как-то вот сочетают совершенно несочетаемое. Они сравнивают то одно с другим. Да? То есть у всех у нас с детства это есть. Просто другое дело, что... Когда руководитель приходит на работу, он должен разговаривать со своими подчиненными совершенно таким четким, сухим языком.
Ниночка, вы считаете, что власть убивает душу?
Нет, я так не считаю. Я считаю, что во власть приходят люди, которые хотят...
У которых уже омертвела душа?
Которым метафоры не нужны, скажем так.
Тата, как вы глянете, ведь живопись, она только формально живопись, изображает живое, а на самом деле, вы бы тогда, если бы хотели изобразить все как есть, вы бы были фотограф, а вы живописец. Значит, отклоняетесь от действительности?
Ну, знаете, вот это как по-французски «мертвая натура», а по-немецки-то «тихая жизнь». То есть вот все равно... Я на примерах работ как бы своих учеников и любительских художников-любителей я часто вижу, вот как работа профессионала, даже сделанная из фотографии, отличается от любительской. То есть настоящий художник, он все-таки и фотографии это совершенно разные вещи. Все равно у художника будет какой-то свой взгляд.
Я понимаю. Вот
даже
я
если
спрашиваю,
это реалистическая картина.
Вот я и спрашиваю, как вы смеете? Есть Божье творение, фотографируйте, в рамочку вставьте, этим ограничьтесь.
Ну, он, наверное, знал, что делал, если вот решил так, что я с детства люблю рисовать больше всего на свете.
Ну, это тоже Божье творение.
Так, хорошо. Хулиганы, погромщики, там, я не знаю, те, кто ненавидит искусство современное и считает, что это все... как там товарищ Молотов говорил, напишут портрет, один глаз на вас, другой в Арзамас. Я думаю, что это и к музыке многие бы сказали. Рок-музыка большим почетом не пользуется в определенных кругах духовенства.
Ну, а есть и Штокхаузен.
Так.
Который, я тоже думаю, не должен пользоваться почетом.
О, да, да, додекафония тоже, конечно. И вам приятно, да, что вас многие не понимают?
Я не думаю о том, приятно мне это или неприятно. Я просто занимаюсь тем, чем я должна заниматься.
Хорошо.
Тем, чем я занимаюсь.
Я прошу прощения за некорректный вопрос. Можно, я тогда так поставлю. Это лечится или нет, глухота к искусству?
Разумеется, лечится. И дело в том, что я на своем примере это видела, когда на наши концерты приходили люди, которые в первый раз в жизни попадали на концерты рок-музыки. Да, вот для них это дикость такая, да, какие-то гитары, там ударная установка, все громко, все как-то не так. Причем некоторым из них было там глубоко за 60. И люди потом ко мне подходили и говорят: слушайте, а что ж я раньше-то не ходил? А ведь здорово-то как? А я-то думал, что это вообще, что это кошмар кошмарный, что тут вот крики-вопли будут, девки будут голые скакать по сцене. А тут-то, оказывается, вот оно как бывает. Причем это, как правило, происходило в регионах российских. И было действительно безумно забавно. В том числе было забавно, когда одна действительно пожилая женщина чуть не расплакалась со словами: «Ну почему же я раньше-то не ходила на такую музыку?»
Потому что ее не было, очевидно, в пределах досягаемости.
Ну, видимо, да.
Но ее не было случайно ли? Вы воспели гимн провинции, но ведь многие русские классики, не говоря уже о многих других, пели ей такую заупокойную, что провинция убивает, малое количество контактов, малый кругозор.
Да,
тоже ведь
конечно.
Есть. В конце концов, вся Москва – это кто-то, кто приехал из провинции.
Да.
Даже не отдельные люди. В какой момент душевности тепло переходит в холод и зло?
Момент очень простой. Людей губят или квартирные вопросы, или отсутствие денег. На
самом деле. То есть опять гонор, гонорар?
Нет, очень низкие зарплаты. Я ездила недавно в Саратов, в Волгоград, зарплаты по 6 тысяч, по 8 тысяч рублей за полный рабочий день. Какая тут музыка? Ну, какое тут творчество?
Хорошо, а позволю себе высказать предположение. Маленькие зарплаты, они не просто так маленькие. Это как короткий поводок, жесткий поводок. Вот как говорила Ефросинья Керсновская, которая провела в Норильском лагере лет, по-моему, 15, и, выйдя на свободу, написала замечательные иллюстрированные мемуары, и она подвела итог советской жизни, кстати, очень православный человек, никогда почти не ходивший в церковь. Жить не дадут, умереть тоже не позволят. Вот эти 6 тысяч – это вот такая вот грань.
Ну, так, да.
Но ведь это почему так поступают с людьми? Почему короткий поводок? И многие люди согласны на короткий поводок, чтобы была стабильность. Длинный поводок начинается...
Или потому, что это слесарь, который умеет обслуживать определенный вид станков. Больше он ничего, по большому счету,
да.
не умеет. А учиться уже поздно.
Да.
И семья, и так далее, и так далее. Да, это все короткий поводок. Но это короткий поводок, который заключается не в деньгах, а в совокупности всех тех жизненных обстоятельств.
Но это из сердца ведь исходит, я так понимаю. Желание держать мир и других на коротком поводке и контролировать. Спокойствие.
Не могу, к сожалению, так глубоко копать. Для этого нужно быть политологом. Нет,
ну какой-то политолог. Тата, насколько в Литве ощущается вот это противопоставление, характерное для России, может быть, вот тихая провинциальная жизнь, бурная столичная, и где-то ведь за горизонтом Европа, куда уехали миллионы литовцев, как только открылась граница. Вот, а вы почему не уехали?
А я языка не знаю, английского.
А что, только на английском можно штрипить?
Не, ну просто из Литвы в основном едут на работу в Англию, в Ирландию.
Ага, и все довольны?
Довольно, но некоторые возвращаются. И у меня такое впечатление, что тем дальше, тем больше будут возвращаться.
Но это потому, что кризис. А все-таки вы довольны, я прошу прощения за такой примитивный вопрос, изменениями, которые произошли за последнюю четверть века?
Да, конечно. Мне есть чем сравнить, потому что мой отец тоже художник, он жил в других условиях, у него был комбинат живописного искусства, так это страшно называлось, то есть там какой-то гарантированный уровень зарплату им давали, плюс они писали заказные картины, мой отец на исторические темы писал, там кто что. Вот. А у нас сейчас, у нас нету этого ничего, у нас полностью свободное плавание, то есть вот сегодня заработал, вот есть
деньги. Вообще никакого поводка?
Вообще никакого.
Свободу умереть с голоду?
Да.
Это нет, то, что нужно
художнику? Почему умереть с голоду? А я считаю, это очень хорошо, потому что... Ну, вернее, тут как? Тут, опять-таки, есть две стороны у всего. С одной стороны, я считаю, в принципе, для художника это хорошо, потому что это не дает облениться, это стимулирует и даже к какому-то поиску и творческому, а вот, то есть, понимаете, с одной стороны, как бы, вроде бы, такие конъюнктурные вещи, вот что же сделать такое, чтобы купили? Но это часто подталкивает к каким-то новым идеям.
Говорила Тата Тарасова, Рада, разделяете энтузиазм?
Ну, у каждого человека свой жизненный опыт.
Ну, вы же тоже говорили о неделе без денег. На ваш взгляд, это позитивный опыт?
Меня это никакой опыт. В моем возрасте и с моим стажем жизни, творческой жизни на сцене, меня это уже не, как сказать, не обескураживает.
Я прошу прощения, немножко эгоистический вопрос от лица широких масс православного духовенства. Потому что сейчас, кроме «Золотого петушка», идут ожесточенные споры про духовенство в том смысле, что зачем им вообще платить зарплату. Вот. Тут ведь действительно сходство священника и рок-певицы, художницы, оно на самом деле есть. Вот именно в том, что это люди на самом деле творческого начала. И священник не просто требоисправитель, он тоже обращается к людям со словом, должен обращаться. Наверное, есть священники, которые вот как художественный комбинат, но есть же и другие. Вот вы бы как сказали, платить зарплату или пусть вот как потопаешь, так и полопаешь, вот отпел молебен, получай.
Дело в том, что в данном случае уже лучше платить зарплату, потому что вот у нас строится Лыково, мы приглашали батюшку светить квартиру нашим родным. Батюшка пришел, осветил квартиру и сказал, что никакой, извиняюсь, таксы у него нету, потому что есть люди бедные, есть люди богатые, и каждый сам решает. Такой... И вот этот подход, он правилен. Но для этого батюшке, извините, все-таки нужно получать фиксированную зарплату, потому что если он месяц будет светить квартиру у бедных, то денег не будет.
Говорила Рада Анчевская, и я так понимаю, что у вас на концертах разные цены на билеты.
Да, абсолютно.
О, смотрите-ка. Так что церковь и искусство едины. На этом мы заканчиваем программу с христианской точки зрения, посвященную творчеству, вере и немножечко деньгам. У нас в гостях была Рада Анчевская, Тата Тарасова, вел программу Яков Кротов, а через минут 10 после сводки новостей в программе Кристины Горелик «Третий сектор» пойдет речь об интереснейшем соревновании, где выше темпа распространения ВИЧ-инфекции и туберкулеза, в тюрьме или на свободе, и кто из ведомств виноват в том, что он вообще распространяется.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сребреница была и остается геноцидом.
Владимиру Путину сейчас критически важно реализовать идею Евразийского
союза. В последнее время акции геев и лесбиянок в Петербурге...
Содержание ртути в земле и на территории предприятия и вокруг него превысило норму более чем...
На Кудрейской площади решается судьба демократии в стране.
Демократия всех сил срывала кворум этого заседания.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5970, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.